Нужно ли быть крестной у ребенка, родители которого иноверцы? Ну, не написано оба, что иноверцы крестить решили.
Ну, непонятно почему, а как они, родители собираются крестить или нет. Вот в чем дело-то. Если они иноверцы, как они могут тогда крестить ребенка? Тогда, значит, они не крестят ребенка, а собираются сделать какой-то магический обряд, веря в то, что крещение что-то сделает ему. Не потому, что во Христа верят, а считают, что это как своего рода колдовство, как шаманство. Тогда, конечно, это нельзя. И совсем другое дело, когда действительно родители другой веры, но они не против, если там, например, какие-то родственники, которые действительно будут участвовать в воспитании, христианском воспитании этого ребенка, тогда еще другое дело. А так нельзя превращать таинство крещения в какую-то магию. Надо запомнить, Духа Святого словами и водичкой не загонишь в человека. Христос сказал, если будешь иметь веру и креститься, спасен будешь. Слышите условия, сам Господь поставил. Это же надо это понимать, надо это знать, надо это исполнять. Вот так. А превратить это в какой-то, знаете ли, шаманский обряд, таинство крещения, что тогда такое-то будет? Разве это так можно? Поэтому священник должен относиться к этому очень, очень серьезно.
Уважаемый Алексей Ильич, очень хотелось узнать ваше мнение о книге Николая Градовича Пестова «Свет Откровения. Размышления о книге Апокалипсис». Спасибо, Ольга.
Вы знаете, в этой книге есть кое-какие вещи, которые, конечно, вызывают удивление. Наряду с вещами положительными, которые, обычные, в то же время там есть и вещи, я сейчас точно уже не помню, но, по-моему, что-то. Он там пишет и о католических аскетах, как, в общем-то, правильных. Самые опасные вещи, я вам скажу. Когда человек ошибается, там, филиоквы или не филиоквы, я не знаю, знаете вы или нет, в конце концов, это не важно. А когда он пойдет в своей жизни по другому пути, вот это опасно. Поэтому, когда я вижу, что там вдруг оказывается, что путь католических, находящихся в прелести, вы слышите, в прелести святых, и наших подвижников, в общем-то, просто две разные дорожки, но ведут к одной цели – это глубочайшая ошибка. Посмотрите, наши святые, как писали об этом. Один за другим причем. Возьмите Паисий Величковский, говорит, это же ересь. Игнатий Брянчанинов – это ересь и прелесть. Феофан Затворник – как обрушивается. Иоанн Кронштадтский – возьмите наши мыслители. И вдруг здесь вдруг человек пишет так совершенно себе спокойно, как будто это, в общем-то, разными путями к одной цели. Нет. Прелесть и истинный путь – это не две дорожки к одной цели, а это прямо противоположные вещи. Поэтому я боюсь там сказать, может быть, о чем-то другом, но, по-моему, там, в этой книге, в этом его толковании Апокалипсиса, там вот кое-какие мысли, в общем, уводящие совсем в другую сторону. Вообще, я вам скажу так, что вся наша литература, написанная благочестивыми людьми, богословами, профессорами, священниками и выше, а они написаны людьми какими? Грешными. И поэтому там могут быть и правильные вещи, и хорошие, и могут быть вещи ошибочные. Поэтому нашим критерием в понимании истины являются не эти книги, вот нас, профессоров, богословов и прочих всяких людей, слышите? А святоотеческое учение по этим вопросам. Если есть святоотеческое учение по данному вопросу, вот оно и верное. И если мы находим у тех же богословов совпадающее, все это хорошо. Противоречащее – это плохо. Наш критерий православия – это святые отцы. В то время как в протестантизме, например, там нет. Там каждый сам себе голова. Лютер, знаете, что заявил? Лютер. Основоположник протестантизма. Кстати, это всем пригодится. Я не считаю себя выше докторов и соборов, но я моего Христа считаю выше всякой догмы и собора. Слышите? И все. Вот она, гордыня какая, к сожалению. Гордыня. Православие. Поэтому там, где мы и знаем учение святых отцов по данному вопросу, но это надо знать, конечно, там мы и это учение является критерием, по которому можем оценивать любую книжку. Правда, не по всем вопросам у святых отцов имеется, так сказать, согласное мнение. Не по всем вопросам. Ну, тогда остается поле для, так сказать, богословствования. Вот так.
Вопрос. Как один человек может спастись, принять спасение, если хотя бы один другой человек не спасется?
Ну, вы видите, задают вопрос даже в более серьезной форме. Как может кто-то, находясь в Царстве Божьем, и видя, что его близкие, родные пребывают в аду, как он может наслаждаться в раю? Вот вопрос. Это более так сильно поставлено. Насчет этого я вам скажу. Вот, отвечая на данный вопрос, что вот этот вопрос, кстати, у святых отцов оценивается различно. Мы находим у святых отцов две линии учения. Одни из отцов просто повторяют многие места из Священного Писания, в котором говорится, что праведники пойдут путь радоваться, а грешники будут вечно мучиться. Другие отцы столь же авторитетные, слышите? Такие же авторитетные, как, например, Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, Епифаний Кипрский, целый ряд, так, отцов. Исаак Сирин, Ефрем Сирин, так. Другие говорят, нет, мучения будут, но не бесконечные. В конечном счете Бог не для того создавал людей, зная, что они кто-то изберет добро, кто-то зло, не для того создал, чтобы подвергнуть их бесконечным мучениям. Слышите? Поэтому и апостол Павел, у него очень много мест, где он прямо говорит, Бог будет всяческое во всем. Христос является спасителем всех человеков, а особенно верных. Слышите? Тоже Священное Писание. Видите? Два параллельных взгляда. Церковь не осудила на своих соборах ни одного из святых, вот таких, как Григорий Ниский, Афанасий Великий и так далее, которые учили о том, что мучения будут не бесконечными. Даже на Пятом Вселенском соборе, когда был осужден Ориген, слышите, Ориген, за учение, которое называется апокатастасис пантон, то есть восстановление всего. Это было такое языческое учение. Церковь не осудила даже Григория Ниского, который говорил о том, что в конце концов пройдет полное очищение людей. И Бог будет всяческой во всем. Ни один собор не осудил. Слышите? Поэтому здесь мы встречаемся с уникальным явлением, если хотите, в учении церкви. Вот две линии отцов так и идут. Никто из них друг друга никогда не предавал анафеме. ни один собор не анафематствовал ни того, ни другого направления, и так и остается. Как же быть? И что это такое значит? Видимо, так, что это какая-то тайна, которую мы не можем понять. Мы не знаем, что такое вечность. Мы знаем время и думаем, что вечность – это бесконечность. Нет. Вечность – это не бесконечное время, это другая категория. Какая? Пока мы не переживем, знать не можем. Вот поэтому возможно, что мы не можем понять даже. А возможно, что это даже и не полезно нам знать. Но замечательные есть слова у Исаака Сирина святого, который пишет: «Хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там». Эта фраза открывает нам, вот, оказывается, почему всюду сильнейшие предупреждения: ведите христианский образ жизни, ведите честный образ жизни, чтобы не подвергнуться этим страшным страданиям. Слышите, любовь, она предупреждает. Вот, оказывается, в чем дело. Поэтому, если это так, и если действительно мучения не будут бесконечными, следовательно, никто не будет в Царстве Небесном переживать о том, что будто бы кто-то будет там бесконечно мучиться. Вот таков есть вариант.
Спасибо. Вопрос по этой же теме. Если Бог – любовь и милосердие, то будет ли всеобщее прощение на страшном суде?
Нет, ну, я сейчас вот об этом говорил, только хочу добавить еще, что когда мы говорим о всеобщем воскресении, помните, как есть даже, знаете, такая шутка: а после чая что? После чая что? Если человек не знает, то он теряется. После чая воскресение мертвых. Как же? Разве символы веры не знаете? Чаю воскресение мертвых. Поняли? Да. Так вот, воскресение мертвых, когда церковь учит о воскресении мертвых, о чем говорит? Что человек воскреснет, полноценный человек. А что значит полноценный? То есть он воскреснет с чем? Со свободой воли, с возможностью последнего выбора быть с Богом или уйти от Него. И вот здесь-то почему и суд страшный, что здесь происходит окончательное решение человека. Но после чего происходит это окончательное решение человека? Во-первых, человек, умирая, там душа уже переживает действие страстей, которые там открываются в ней с гораздо большей силой, чем здесь. Здесь я заснул, и уже я никого не ненавижу и никому не завидую. А там сна не будет. Там все время будут содрогаться от ненависти и зависти, и вражды. Слышите? Так вот, во-первых, вот эти страдания посмертные, и человек жил весь в страстях здесь, посмертные страдания, опыт какой страшный. Потом правильная оценка уже земной жизни – какой же был дурак, такими глупостями занимался. И вот здесь-то, когда человек воскресает в последний день, здесь-то, обретя опять полноту свободы воли, трудно предположить, чтобы он, увидев, как мучают страсти, увидев, до чего глупо и неразумно провел земную жизнь, и еще одно, увидев потрясающую любовь Божию. Потрясающую любовь Божию. Не судья карающий, а любовь Божию. Трудно себе представить, чтобы этот человек, обладая свободой воли, вдруг ушел от Бога. Вот, трудно предположить. Видите, я ничего не утверждаю. Но просто я так думаю, не утверждаю, не настаиваю, но думаю так, что именно так. Почему апостолы пишут: «Будет Бог всяческое во всем». Ибо зачем тогда Бог и творил человека? Неужели для того, чтобы подвергнуть нескончаемым мучениям? Странно такое представить себе даже. Вот так. Ну, вот там книжка лежит «Посмертная жизнь Осипова», да. Можете посмотреть. Он что-то там написал, я не знаю.
Алексеевич, порекомендуйте, каких святых отцов необходимо читать новоначальному христианину?
Я думаю, вы знаете что? Очень бы, вот извините, но очень, мне кажется, было бы лучше всего бы сейчас читать бы это письма игумена Никона Воробьёва. Почему? Это человек, который, можно сказать, просто ученик Игнатия Брянчанинова. Ученик не в прямом смысле, что они вместе жили. Так, это действительно ученик. Весь пропитанный этим. Человек образованный. Человек, который пишет на современном русском языке и говорит о том, что крайне важно нам знать. Вот в его письмах, в этих, можно как раз почерпнуть здесь достоверное, хорошее знание на языке, вот нашем языке, знание о православии. Это было бы очень важно. Если попроще еще даже, то это письма Валаамского старца, замечательный тоже. Тот человек малообразованный. Если игумен Никон – это высокообразованный человек, то тот малообразованный. Но это родные братья по духу, по содержанию. Вот эти самые простые книги. А, ну, из святых отцов, если вы хотите, то, ну, конечно, Авва Дорофея, конечно, лучше всего. У него наиболее это просто. Я думаю, если достаточно, если бы это мы бы почитали внимательно бы. Мы же ничего не читаем. Это какой ужас. Ведь эти книги как надо читать? Каждый день хотя бы по паре страничек. Это же не романы, не беллетристика, которую можно прочитать за ночь. А то я читал. Я таким людям отвечаю. Да? А ты пообедал? А что ты сегодня-то просишь обедать? Ты же обедал. Ну и все. И не обедай больше. Это же пища. Это литература, это пища, которой надо питаться каждый день, постоянно. Поэтому вот эти книги наиболее простые, простые, доступные и отвечающие прямо существу дела. Вот так.
Скажите, пожалуйста, как с точки зрения святых отцов правильно исповедоваться, чтобы таинство не превращалось в вычетку по бумажке или же, наоборот, в чувственный рассказ ни о чем?
Да, вопрос животрепещущий, потому что очень часто... И сейчас тенденция даже есть такая – превратить исповедь в отчет о проделанных грехах. Да еще напишут листы и читают себе по листам. А я обычно таким людям советую: слушайте, вы напишите это и побольше. Дайте батюшке, пусть он читает, а сами сходите пока в супермаркет куда-нибудь там, глядишь, пока он ваши грехи все перечитает. Да, конечно, это шутка. Но действительно превратить исповедь в отчет – это, конечно, малополезное дело. Советуют? Советуют, вы знаете, действительно совет, серьезный и разумный совет. На исповеди надо говорить только о самом главном. Потому что если кто-то захочет вообще все рассказать, то человек, значит, неразумный. Потому что у нас нет минуты, чтобы мы провели ее по воле Божией. Непрерывно все не так. Поэтому советую исповедаться в чем? В том, что совесть вот особенно напоминает и говорит. Об этом надо говорить. И насколько это возможно, стоя перед исповедью, надо хоть перед Богом каяться, уже каяться надо, потому что на исповеди приходится только говорить уже. Говорить. А каяться уже надо. Тогда и подходя к священнику, человек исповедь займет 2-3 минуты. А то иногда, знаете, на целый час. Но человек вместо исповеди – разные рассуждения. особенно рассказы о своей жизни, а то батюшка вдруг не поймет же иначе. Рассказы, как эта соседка-негодяйка, что она сделала, а вот я, простите, батюшка, вот я ее осудила, и расскажет о всех своих соседях и соседках. Осудит всех на свете. Это же вообще безобразие. Исповедь должна быть только касаться своих грехов, ни о ком другом. И еще один важный такой момент, который приходится напоминать. Надо же учесть, что батюшка – это же не человек с другой планеты. Он тоже человек. И поэтому даже каясь в каких-то грехах, надо учитывать и его психологию. И особенно, что не понимают подчас молодые женщины, девушки, когда идут к молодым монахам и начинают исповедоваться. Ой, так хорошо. Я уже тогда шучу, говорю, все, я принимаю монашество. Слушайте, они даже глупые не понимают, эти девчонки. Даже не понимают такой простой вещи, что батюшка такой же человек. Что же вы делаете? Зачем вы идете? Запрещено. Нет, лезут. А потом какие случаи бывают? И сколько угодно. Поэтому, насколько это возможно, надо все-таки идти к людям опытным и более зрелым, даже по возрасту более зрелым. Вот. Нельзя это. Женщины должны понимать, в конце концов. Это же природа, а не что-нибудь. Это же не сочинение. И вот этого не понимаю, сколько от этого бывает неприятных историй, неприятных моментов. Я это говорю не почему-либо, не с потолка беру, потому что мне рассказывали сами. Вот чем кончались подчас эти вещи. Вот точно, вот чем кончались. И когда начинают говорить, эти девчонки просто, я удивляюсь, не понимают. Лезут, начинают, да. Ну, конечно, погладить по головочке, еще что-нибудь. И поехала тачанка. Да даже ничего, если не случится. И то все равно само общение, оно уже расстраивает душу. Поэтому надо жалеть и священников. Вот. И не рассказывать никаких пакостей. Называть только самым общим словом. Вот. А каяться, пожалуйста, пред Богом. Другое дело, когда есть уже духовник. То есть духовник кто такой? С которым я имею долгий опыт общения, понял, что он может дать мне действительно хороший совет, может помочь мне, ну тогда еще можно ему рассказать что-то более подробно. Только тогда. В противном случае опытные духовники запрещают это делать. Особенно, когда касается плотских грехов. Нужно быть очень строгим. И последнее. Это все чаще приходится слышать о так называемой генеральной исповеди. Что происходит с этой исповедью подчас, это что-то невероятное. Недавно, вот буквально здесь у меня, я иду, подходит женщина, ну, среднего возраста, и со слезами буквально. Как она оказалась на генеральной исповеди, не буду говорить у кого, и она говорит: «Меня о таких мерзостях и бесстыдствах спрашивали, что это никто никогда. Это меня, уже женщину, это молодой этот меня спрашивает о таких вещах». Одна, тоже мне другая говорила: «Слава Богу, что я не молодая уже девушка. Я бы вышла после такой исповеди развращенной». Я не буду говорить, о чем дело. Развращенный вышло бы. Таких батюшек надо бежать, как огня. Потому что это уже бесстыдство, уже, а не исповедь. Сам человек скажет, если что надо. Да и то нужно целомудренно все это делать. А здесь какое целомудрие? Тут самый только развратный человек, и тот только может сказать такое. Вот. Поэтому с генеральной исповедью она оправдана когда? Когда человек никогда не исповедовался, впервые приходит. Действительно, здесь может священник, ну давай действительно поговорим о том, что изначально у тебя так было. Насколько? Скажи, покайся в самом основном, что это было. Это понятно. А тут человек постоянно ходит в храм и вдруг нападает на такого, который мне только генеральная исповедь. И еще глупо и советует идти на такие вещи. Кстати, это у католиков началось-то оттуда. И теперь наши это кое-кто переняли. Вот видите, с исповедью как много вопросов сопрягается. Значит, и здесь нужно, я вам скажу, целомудрие нужно и на исповеди даже. Вот оказывается, что осторожность нужна, внимание, внимание, и главное, должно каяться. Каяться нужно перед самой исповедью, потому что на исповеди уже человек уже тут не может, он только называет, и все. Каяться нужно перед. Вот. А здесь назвать самое основное, а не перечислять этот Талмуд, да, который напишут и начинается. Ну, хорошо, извините, что я так говорю, да.
Алексей Ильич, в ежедневных вечерних молитвах есть исповедание грехов повседневное. Объясните, пожалуйста, что значит грех душевно-римского?
Да. Ну, да, шелоимство. Вот жалко, вы знаете, очень советую. Все-таки кто, так сказать, надо обязательно купить словарь церковно-славянского языка. Обязательно купите. Это же очень полезная книга, потому что масса слов, когда встречается тех, которые в русском языке не существуют сейчас, но которые мы находим в старой литературе. И вот, в частности, перечень грехов. Ну, шелоимство – это что-то среднее с сребролюбием, с вещелюбием, вот это, с вещелюбием, да, таким копанием вот в этих вот, желанием этих, ну, вещей что-то, вот с этим связано шелоимство. Вот это есть грех. Любление вот таких вот вещей, вещиц и так далее.
Если православный человек оказывается в синагоге или костеле, как себя вести? Если ребенка с классом ведут в костел на концерт органной музыки, отпускать ли его?
Ну, дело в том, что вы видите уже, он идет не в костел, в зал. В зал. Вот, потому что это уже не костел. Вообще, вы знаете это? Вот впервые, я помню, я был удивлен. Давно-давно было, в прошлом тысячелетии, когда некоторых еще не было на свете здесь сидящих, да, я был поражен, когда вдруг в храме, костел даже храм, и вдруг дают концерты. Я думаю, Боже мой, Христос сказал храм, ой, дом молитвы наречется, а вы что делаете? Концертик, развлечение. Понимаешь, что такое концерт? Развлечение, правда? В храме. Дом мой, дом молитвы наречется. Я к чему я сейчас говорю? И вы знаете, эта волна, вот это омерщение, она и на нас идет. И у нас все больше и больше фестивалей, концертов, праздников, увеселений, вплоть до вот того, что читаю, Масленицу уже проводят. И просто диво, что творится? Так это церковь или что это? Ну, так вот. Ну, идут когда классом. Классом. Причем идут уже, идет ребенок не в костел же идет, а на музыкальный вечер или там день. И больше ничего. Вот. То же самое, хотя бы это была и синагога, то же самое. Идет же, надо не забывать, что идет в костел идут молиться, по идее. То есть здесь приобщаться к католической вере и богослужению. Тогда, конечно, это зачем же? Зачем же? А когда идут на концерт, уже идут не в костел, а в концертный зал. Но концертный зал, неважно, где он находится, в каком здании, в конечном счете. Ну, если ведут. Ну, а самим ходить, конечно, нежелательно. Это уж понятно.
Алексей Ильич, случилось бы рано или поздно грехопадение человека, если бы не было змеи?
Насчет змеи я вам скажу. скажу, если уж вы спрашиваете о змее, так что же, архангел Михаил пропустил? Ведь изгнали же падших ангелов-то, и он стал на страже с мечом. А как же змей-то прополз? Пограничная что-то служба у него не очень хорошо, я вижу, работает. Да? Но ясно, что здесь дело не в этом. Вот видите, я не знаю, что там, не помню, у Слободского там или у других, да, как толкуется, но совершенно очевидная вещь, что не мог же дьявол попасть туда, откуда был изгнан. Речь идет о другом совсем. Змеем-то названо что? Вот эта дьявольская мысль о том, что мы же боги, нам все подчинено. Адам нарек имена всем земным. Ну, Адам и Ева, естественно, вместе. Нарекли имена. То есть это знак чего? Власти. Власть, слава, боги. Вот пришла какая мысль. А как только я увидел себя Богом, мне уже ты, Бог, не нужен. Я сам Бог. Вот какая мысль-то погубила первых людей. Вот в чем дело. Надо же понять, что древо познания добра и зла – это же оборот речи, которая знает познание всего. А кто знает все? Бог. Не прикоснись, не сорви, не возмни о себе, что ты, как Бог, знаешь все. Ты не Бог, ты творение. Возмнил о себе человек. Вот что произошло. А образ дан змея, поскольку змей, так сказать, в Священном Писании ассоциируется и является образом дьявола. Вот в каком смысле. А не в том, что архангел Михаил проморгал, и змей заполз, и на тебе искусил Еву. А Ева до преображения съела яблоко. И все капут. И началось. Да. Вот так.
Алексей Ильич, объясните нам разницу понятий промысел Божий о человеке и судьба человека. Есть ли судьба у человека? И есть ли возможность изменить свою судьбу после смерти?
Ну, слово, видите ли, судьба – это слово, в общем-то, ассоциируется с понятием того, что неизменности того, что определено. Вот такого понятия, такого, вернее, учения о судьбе в христианстве нет. Нет. Сам Бог сказал пророку Иоанну: иди и скажи, еще 3 дня, и Ниневия будет уничтожена. Кстати, в славянском тексте, а в русском там нет 3 дня. Так? А потом что случилось? Покаялись, и Ниневия осталась. Поэтому мысль святых отцов такова, что нет никаких безусловных таких определений Бога о человеке, который, что бы человек ни делал, никуда он не избежит этого. Это языческое учение. Христианство, напротив, говорит о том, что человек обладает богоподобной свободой, и в его руках находится его судьба, если выражаться этим словом. То есть добро и зло в его жизни. И мы знаем сами, сплошь и рядом на наших глазах, как человек спивается, например. Что? Это судьба, что ли? Это самый яркий пример. Ну, какая судьба? Мы же знаем, как это происходит. Никакой судьбы. Сам покатился. И множество других вещей. Воровство. Начал с малого, кончает, тюрьмой, конечно. Да. И так далее. Так что мы в значительной степени сами творим свою судьбу, эту даже земную. От нашего произволения очень много зависит. Хотя в то же время есть и другой фактор. Фактор наследственности. То есть очень многие у нас свойства, с которыми мы рождаемся, да, они, конечно, в определенной степени обуславливают эту нашу земную жизнь. Эти сами, сам характер, например. Вот бывает, одни характер добрые, мягкие, другие вспыльчивые, которые ни с кем ужиться не могут. Ну, представляете, ну как у него будет? Ну, ясно, понятно, его с работы тут убрали, там выгнали, здесь что-то. Видите, наследственность тоже много значит, но самое большое, от чего зависит вот эта наша земная жизнь, это, конечно, от нас самих. От нас самих. Как мы живем. Соблюдаем ли мы основной закон христианской жизни, закон любви или нет? Слышите? Закон любви, он является самым фундаментальным законом. И этот закон, причем осуществляется человеком, не обязательно в делах. То есть в делах это уже во-вторых. Самое главное, он осуществляется где? В душе. Я внешне могу себя вести хорошо, а терпеть не могу вот этого человека. Я весь его содрогаюсь и ненавижу, только я не говорю. Вот где начинается борьба. Вот уже откуда я, устраиваю свою судьбу. Борюсь я с этой ненавистью в себе или нет? Надо запомнить, что тот, кто хочет себе счастья, кто хочет себе блага здесь, на земле, я уж не говорю о вечности, он должен максимально стараться не нарушать закона любви. Начиная откуда? С мыслей, с чувств, с желаний, внутреннего отношения к окружающим людям. Вот где. Здесь, я вам скажу, мы сплошь и рядом свою душу калечим. Потому что своими мыслями, вот, своими желаниями мы калечим душу свою. Поэтому вот где, если хотите, на чем стоит наше земное благополучие. Поэтому тот, кто борется со своими страстями, и особенно вот в этом плане старается, тот уже эту свою жизнь направляет действительно по доброму руслу. Вот. А промысл Божий – это есть... Это совсем не судьба, это не какой-то фатум, знаете, рок, который висит над человеком. Ничего подобного. Промысл Божий, знаете, от чего зависит? От нашей свободы. Каким образом? Точно таким же образом, как действие врача зависит от нашей болезни и от нашего отношения к тем методам лечения, которые нам предлагает врач. Нам говорит, вы должны то-то, то-то, то-то. Особенно говорит, например, диету. Вы помните, что, как реагировал Собакевич на диету? Я бы этого немца повесил на этой осине, что у меня перед окном, который выдумал диету. Помните, да? Из «Мертвых душ» Гоголя. Видите, не исполняем мы, и врачу приходится давать другие лекарства. Опять не исполняем другие лекарства, повторяю еще раз, Бог врач, а не палач. Говорит, делайте вот это, чтобы не было хуже. Мы не делаем. Приходится давать хуже. Вы слышите? Приходится более уже болезненный, еще более. Вот что происходит. Поэтому мы творим судьбу свою своими руками. Ну, вот так приблизительно можно сказать по этому вопросу.
А как объяснить внезапную смерть?
Ой, может быть, разные могут быть объяснения. Я скажу такое. Лучше давайте молиться, чтобы у нас не было внезапной смерти.
Последний вопрос. Вы так часто сегодня на него отвечали, но все-таки в чем нуждается православие больше всего?
Больше всего православие нуждается в том, чтобы мы приняли решение, каждый из православных христиан, постараться, насколько возможно, жить внутри себя и вне себя по-православному. Вот в чем нуждается православие больше всего. Или православие – это не абстракция, это совокупность всех нас. Мы, каждый, есть церковь. И от нашего состояния в огромной степени зависит вся судьба православия. От нас, каждого. Не будем думать, а что мои грехи? Они ничего не совершают. Ну, кто я? Один с миллиона. Ничего подобного. Ничего подобного. Грех православного человека в 1000 раз, 1 000 000 раз тяжелее, чем грех человека, который ничего об этом не знает и ни во что не верит. Поэтому от нас, каждого из нас, зависит судьба православия.